говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Мы в ближайшие 50 минут будем говорить о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью и жизнью Андрея Викторовича Белозерова. Или Белозеров, кстати, Андрей Викторович.
Ну, вообще говорится Белозеров, да?
Белозеров, отлично. Который является по совместительству, помимо того, что он прекрасный, импозантный мужчина, естественно, выглядящий очень достойно, с бородой, не то что я и с волосами на голове, но еще пастором Новосибирской библейской церкви. Суровый сибиряк у нас в нашей виртуальной студии. Это прекрасно, потому что давно у нас не было суровых сибирских мужчин в нашем прямом эфире. И сегодня у нас-то эфир как раз-таки, собственно говоря, про мужчин, друзья. Почему мужчины не ходят в церковь? Ну и вообще о мужском и о мужчинах в контексте веры во Христа, христианской церкви, ну и конкретно взглядов Андрея Викторовича Белозерова на мужественность, мускулинность и вообще вот это вот, на все вот это вот. Андрей Викторович, пока я делал лайки и репосты, что делаете, я надеюсь, друзья, и вы сейчас, расскажи мне, как получилось так, что ваша церковь, Новосибирская библейская церковь, она является, ну если не самой необычной церковью в России баптистской, то уж, по крайней мере, в Новосибирске это самая небаптистская баптистская церковь. Ты редко бываешь в церкви в костюме, в галстуке. Ты такой, как вот, нетипичный пастор, я бы сказал.
Спасибо за кучу тех штук, которые ты сказал мне. Сейчас у меня даже, вот смотри, побежали.
Мурашки, мураши.
Мега-мураши, да. Вот. На самом деле, что мне нужно сделать сейчас? Такое брутальное лицо, вот так, как меня учил один друг мой.
Говорит, да. Ну, в общем, ты и так достаточно суров, когда не улыбаешься.
Я иногда сам пугаюсь в зеркало, когда смотрю. Наша церковь, Новосибирская библейская церковь, очень люблю, я очень люблю о ней рассказывать и очень горжусь моими братьями и сестрами. Нам 10 лет, и мы больше 10 лет назад начали мечтать о церкви для нецерковных людей. Я увидел, что мы за более чем 15 лет социального служения в Сибири, социальное служение, я имею в виду, это центры реабилитации, приюты для людей, которые попали в сложную ситуацию в свете своего выбора асоциального какого-то, наркотики, алкоголя или прочая штука. Мы научились здорово благовествовать наркоманам, алкоголикам и их родственникам. И они просто сами приходили в церковь, им так плохо, что они были готовы на все условия. Вот. И я занимался этим служением все это время. Я и сам, собственно, плод этого служения. Uh-huh. Вот. И слава Богу, пришла в голову мысль о других людях в городе, что есть люди другие. Есть люди обычные, которые среднестатистические грешники, живущие вот такой нормальной жизнью, без Бога. И тогда мы начали мечтать о церкви для нецерковных людей, чтобы она была близка и открыта для всех. Мы поняли, что нужно сохранять евангельские, библейские принципы, но менять какие-то формы или традиции и не бояться этого. Угу. Вот. И начали как-то это все в своей голове формулировать и поняли, что надо быть настоящими. Надо быть настоящими и этого не бояться, не напускать на себя религиозный какой-то такой антураж, морщить брови там и так далее. И быть... Мы на самом деле, Влад, мы и друзья, кто присоединился к нам, приветствую всех очень горячо. Мы сделали просто опрос в городе. Мы сделали такой социологический опрос, взяли какие-то блокнотики, карточки там такие, пошли с ними по городу говорить с людьми. И мы были удивлены, на самом деле, что люди очень охотно готовы говорить о церкви, о вере. Вот. А мы-то думали. Mm-hmm. А мы-то думали, что нет. И вот мы вышли, как партизаны из своих партизанских лесов и землянок, к людям в город спросить вообще, а как они в церковь и почему. И почему нет? И почему бы и нет? И тогда меня зацепил очень здорово ответ одного парня, кстати. Я все больше к парням подходил, к мужикам на улице.
Видимо, готовь вот к сегодняшней передаче нашей сегодня, да?
Ну да, в общем, так оказалось. И один парень говорит, ну там у нас был один вопрос такой, что если бы у тебя была возможность дать совет священнику, какой бы совет ты дал? Ну, то есть в церкви, служителю церкви. И этот парень, так знаешь, в сердцах, видимо, имея какой-то религиозный опыт печальный, он сказал: я бы посоветовал ему снять спецодежду его, выйти из его душной кельи, прийти ко мне и просто поговорить по душам со мной, как я живу, что у меня, какие проблемы и дела. И меня это прям зацепило. Ну, я и так-то особо не носил пиджаков и галстуков. Не могу больше 2 часов, честно говоря, выдержать это. Ну, такая штука. И когда я это понял, я думаю: слушай, ну, надо как-то ближе быть. И поэтому у нас как-то довелось, что мы стараемся одеваться точно так же, как люди к нам приходят в той же самой одежде.
Слушай, когда я попадал в церковь, попал в баптистскую церковь, какое-то время там рос, служил, пока сам не стал пастором церкви, знаешь, иногда я приезжал в большое количество церквей, ну, в некоторые там, да, церкви, и вот я приезжал, допустим, вот в такой рубашке, да, вот с коротким рукавом, или вообще в поло. Я иногда даже имел наглость приехать на проповедь в красных кедах Converse такие, знаешь, это не реклама.
Бессовестный.
Бессовестный, ну, просто не было возможности переодеться. И во всех старых таких церквях, перед тем, как меня выпустить такого неразумного человека на кафедру с проповедью, ко мне подходил какой-то, обязательно всегда подходил какой-то немолодой мужчина в этой церкви, отводил меня в келью, в ту самую, вниз, в подвале, часто она была, и предлагал мне надеть какой-то пиджак. Да, говорит: ну, брат, ну, все хорошо, вот только вот нужно вот пиджак. Ну, как бы я подчинялся. Были ли в твоей жизни такое, ты испытывал давление от старых верующих людей, когда ты начал вот это служение, очень необычное в Новосибирске, когда ты, фактически, это был такой, наверное, своего рода бунт, да, нет? Или это все-таки разумное, продуманное такое вот движение?
Ну, это не было бунтом, как вот мотивация была вовсе не бунтовать, на самом деле. Мотивация была не сломать традицию там или еще что-то, мотивация была просто приобрести людей не церковных. И мотивация была быть настоящим. И на самом деле на этом не концентрировали внимание, о том, чтобы менять культуру. Если я иду проповедовать в традиционную консервативную церковь, я одеваю пиджак, надеваю пиджак и рубашку, галстук, если это необходимо. Ну, был случай, когда меня переодевали.
И белые кеды.
Это было... Да, это было не в Новосибирске, это было в таком... Это было в Брянске. Я проповедовал в одной из церквей Брянска, и там мне братья подарили рубашку. Вот. Такую розовую причем.
Сколько раз ты ее надевал с тех пор?
Вот я только проповедовал, и потом я ее передарил сразу же в этот же день парню, там одному, которого не было.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы сегодня с Андреем Викторовичем Белозеровым говорим о пастором Новосибирской библейской церкви, между прочим. Говорим о том, почему суровые мужчины не ходят в церковь. Тут же нас уже спрашивают, что значит суровые, малоэмоциональные, не умеющие радоваться жизни, серьезные. Что, кстати говоря, в твоем понимании суровый мужчина?
Ну, суровый больше это, наверное, негативное такое описание человека. Суровый – это нехорошо, я думаю, суровый. Суровый, если он по-настоящему суровый, то это проблема его. Потому что, прежде всего, я понимаю, что суровый мужчина – это тот, который не обладает эмпатией. То есть он сосредоточен больше на каких-то целях, нежели на том, что люди чувствуют вокруг него. И это беда, если пастор суровый. А еще большая беда, если он не суровый, но хочет казаться суровым. То есть, ну, такой, знаешь, просто на имидж работает себе, отращивает бороду, там, красит ее в черный цвет и хмурит брови постоянно. И у него какие-то, знаешь... Ну, такой, есть такой некий эпатаж, да, то есть брутальность он начинает так вот. Я думаю, что это тоже нехорошо. Прежде всего, я думаю, надо быть настоящим. И если ты по-настоящему суровый, то надо работать, конечно, с этим. Потому что то понятие вот того смирения и той кротости, которая есть у Господа, и к которой нам нужно как мужчинам стремиться... Такой джентл, знаешь, джентл, что является настоящим, что является корнем настоящего слова джентльмен. То есть я считаю, что вот к этому надо стремиться, и напускная суровость, или даже если она есть, то с ней надо работать. Суровость, Я не вижу суровости в качествах пастора, которые описывает апостол Павел в послании к Тимофею, например. Ну, нет, пусть пастор будет суров, да, то есть там он там учителен и суров. Нет такого. Я думаю, что это проблема больше, чем, ну, чем достоинство.
Да, спасибо тебе большое за такой ответ, друзья. Лайки, репосты, комментарии обязательно делайте под этой трансляцией. Мы их прочитаем с Андреем Викторовичем и обсудим, если они будут по делу. В описании к этой трансляции есть ссылка, которая поможет вам сделать финансовое пожертвование на те проекты, которые я веду на Теос Медиа. А вот чуть выше, скорее всего, вы видите телефон доверия, а если не видите, я его прочитаю, 8-800-333-1706. По нему вы можете позвонить, если вам тяжело, если вы испытываете какой-то, не знаю, страх, а может быть давление со стороны общества, которое заставляет вам быть тем суровым, маскулинным мужиком, которым вы не являетесь, а вы хотите быть просто человеком. Вот позвоните по этому телефону, вам помогут найти самого себя. Слушай, вот ты сказал о том, что сам являешься продуктом вот этих центров социальной помощи и поддержки, да, которые помогают людям, находящимся в сложной жизненной ситуации, так мы это опишем, стать, в общем, вырваться из этой сложной жизненной ситуации. И вот с этими парнями все нормально достаточно, да, они были там, как правило, в зависимостях, попали в эти центра и пришли в церковь. Если говорить о мужиках, мужчинах, которые вот не переживали такой драматический период своей жизни, как ты думаешь, почему среди вот этого контингента, скажем так, очень мало мужчин, которые, может быть, даже где-то глубоко в душе верят в Бога, а почему их нет в церкви? Ну, в среднем, да, вот их нет.
Ну, это спорный вопрос, их нет или они есть. Я знаю кучу мужиков, в хорошем смысле этого слова, которые есть в церкви. И у меня есть хорошие друзья, хорошая команда и молодые парни у нас в церкви, которыми я горжусь, от которых вот даже сейчас у меня слезы выступают на глазах, потому что переполняет меня чувство благодарности Богу за то, что Он их нашел и привел в церковь. Это пацаны и парни, и мужчины, которые когда-то принимают все-таки решение взять на себя ответственность за свою жизнь, за жизнь своих близких, приходят с этим решением к Богу и говорят: «Я не могу, Господи, Ты меня научи», и идут, следуют за Христом, и это не остается незамеченным вокруг них. Просто они как магнит притягивают к себе других и так далее. А отвечая на твой вопрос, я хочу сказать, ну, многим так комфортно, многим мужикам, к сожалению, сегодня, многим мужчинам, многим людям, рожденным мужчинами, не хочется жить в ответственности, не хочется брать на себя ответственность. Комфортно, когда за тебя ответственность несет мама, бабушка, родители, университет, еще кто-то, какие-то покровители. И просто нет такого... Не проходит человек, знаешь, какого-то такого момента инициации, как это, например, было в еврейском народе. Бар-мицва прошла у тебя. Я не иудаист, нет. Я хочу сказать, я не иудействующий христианин.
Не оправдывайся, уже поздно.
Мне нравится эта штука, когда вот есть какой-то, понимаешь, такой момент в жизни, который празднуется, который обозначается перед обществом. Он такой заветный момент. Это когда парень выходит и говорит: я вот с сегодняшнего дня я мужчина. Вот, ну, и остальные мужчины относятся к нему как к мужчине.
Ну, мы с тобой получали оба паспорт в свое время, в 16 лет, да, и да. Ну, я лично, кажется, его обмывал.
Последняя цифра, по-моему, играла какую-то роль.
Какую-то сакральную роль, я просто не помню сейчас, что там было, что-то было.
Количество бутылок, которые ты должен поставить на стол.
Ну, ты проходил такую инициацию в свое время, в юности?
Знаешь, я раньше проходил, это была не очень хорошая инициация, это было связано с каким-то насилием по отношению к другим пацанам, это у нас так было на улице, то есть, чтобы стать тем, кем ты должен стать, ты должен совершить что-то вот такое дикое, ну, это за это мне стыдно, на самом деле, это было такое, что ты там должен взять и, ну, ударить человека ногой по лицу, например, к примеру. И тогда вот ты все, и тогда ты в команде, понимаешь? Тогда ты в социуме.
Свой, да.
Если нет, то ты за бортом. И, ну, вот для меня это был, наверное, такой постыдный опыт, за который мне стыдно, на самом деле. И в котором я пред Богом каялся, каюсь, и сокрушаюсь от этого.
Да, спасибо вот. Большое. Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Андрей Викторович Белозеров, пастор Новосибирской библейской церкви, в нашей сегодня виртуальной студии. Мы говорим о том, почему так мало мужчин, суровых, брутальных, настоящих мужчин, пребывают с ним в церкви Христовой, в церкви, в храме, неважно, как мы его назовем. И что с этим делать, друзья, ваше мнение по этому поводу пишите в комментариях, а мы его будем обсуждать. Слушай, вот вообще христианство, если мы даже читаем с тобой Библию, да, если мы читаем Библию, если мы читаем историю церкви, вообще-то христианство всегда было религией мужиков-то на самом-то деле, да, это была религия суровых, ну, в хорошем смысле слова суровых, ответственных, конкретных таких мужчин. В какой-то момент что-то пошло не так, где-то, например, в эпохе Возрождения, да, и даже Иисуса стали арестовать таким женоподобным, гермафродитоподобным, прекрасным таким с длинными волосами юношей и мужчины, да, который вызывает умиление у юных девушек и немолодых женщин, но который реально плохо отражает мужественность, да, в своих вот этих иконах и картинах, как его изображали. Как ты думаешь, если там, не знаю, порассуждать, пофантазировать на эту тему, почему в христианстве произошел такой перелом? Почему вдруг Христос стал женоподобным таким вот мужчиной на картинках?
Сложно сказать объективно с точки зрения истории церкви. Потому что, изучая историю церкви, веками все-таки находились мужчины. Но такие, которые брали на себя ответственность и за церковь в том числе, и делали такие действительно мужские дела и подвиги, и оставляли после себя прекрасные труды и плоды своего мужественного характера, подобного Христу. Почему так это все? Это культура, я думаю, свою роль сыграла, потому что культура формируется же из ценностей, которые мы провозглашаем и которыми живем. И всегда в культуре преобладали такие ребята, которые, ну, отказывались все-таки каким-то образом брать на себя мужскую роль лидера, мужскую роль пастора, мужскую роль главы семьи. И постепенно через эту культуру сформировалось и видение вот на христианство, я так думаю. И сложно сказать, почему. Я в контексте сегодняшней церкви, в контексте церкви протестантской или в контексте церкви баптистской согласен, что можно увидеть наше братство, которое по большей части местами состоит из сестер. И это очень удручает меня, удручало. И я вижу, как церковь, которую Бог ведет, и Бог в своем провидении и в своем вот водительстве все-таки повел церковь, баптистскую церковь, слава Богу, в Новосибирске, в Санкт-Петербурге, я знаю, в те места, где мужики пропадали в своих горестях, в своих зависимостях, в своих проблемах, которые сами выбрали. И вот 20 лет назад лицо церкви, по крайней мере, в Новосибирске очень здорово поменялось через то, что она пошла, я имею в виду церковь, пошла вот в эти места за такими бедолагами, каким был ваш покорный слуга.
Да и ваш тоже.
Да, аминь. И поэтому я очень рад, что Бог все-таки не оставил в том положении церковь, в котором она была, например, вот в 20 веке, так скажем.
Слушай, ну тебе не кажется, что, смотри, ты говорил о том, что чуть выше, у меня даже два вопроса родилось сейчас. Ты говорил о том, что христианство или вообще христианин, мужчина – это ответственность, да, а не быть христианином – это, ну, это, если упростить, это, ну, поведение такого безответственного человека, он не хочет принимать на себя решения. А сейчас ты говоришь о том, что церковь пошла как раз-таки в те места, где были мужчины в зависимости, а это безответственность. Оказаться в зависимости – это признак инфантильности, согласись. Ну, в основном какой-то, да? То есть церковь, желая, ну, Бог, хорошо, желая омаскулинить церковь, пошел в то место, где как раз-таки были в определенном смысле не мужчины, а такие инфантильные, зависимые, ну, тряпки, по сути, да? Да, такие бесхребетные.
Нет? Ну, можно и так сказать. Рабы.
Рабы греха, да.
Рабы, которых поглотил их идол, которому они пошли поклоняться в одно время. И принесли в жертву этому идолу все, что у них было. Пока ты задавал следующий вопрос, у меня на предыдущий ответ еще.
Давай.
Потому что я вот в руках держу такой вот крестик из дерева, из какого-то, это мой друг из Иерусалима мне привез. И знаешь, я думаю, когда начался этот процесс, тогда, когда крест превратился в украшение, в какую-то культурную такую часть богослужения, когда ушли уже из этого мира те, которые видели настоящий крест. Потому что, ну, сам подвиг Господа на кресте убирает всяческую возможность каким-то образом рисовать его в женоподобном обличии, как ты сказал, или в каком-то немужественном свете представлять Иисуса. Потому что то, что он сделал на кресте, на самом деле этим крестом перечеркивается любая попытка вообще христианство каким-то образом дискредитировать в сторону немужественности, нерешительности, неответственности, потому что Господь взял на себя всю ответственность за наш грех, за наше беззаконие, за нашу безответственность, за наше рабство, которое мы сами выбрали. И для меня это самая великая вещь в христианстве. Что касается баптистской церкви, то само понимание слова баптизу, да, то есть что погружение, и что мне здесь нравится в этом, это то, что христиане, которые называют себя баптистами, в большинстве своем это люди, погруженные полностью во Христа, в его крест, в его жизнь, в его страдания, смерть и воскресение и в настоящее действие на земле. И я стараюсь, и делом жизни моей вдруг после помощи наркозависимым стало строительство именно такой церкви, которая помогает людям вернуться к Богу и строить в дальнейшем свою жизнь в безопасном месте, полностью погружая ее во Христа. И именно полное погружение делает из вот этих вот безвольных рабов настоящих мужчин. Я вижу это сам, как это происходит с моими братьями. И здесь проблема какая? И среди асоциального сектора, и среди добропорядочных грешников, которые приходят в церковь.
Из кабинетов.
Проблема в том, что они не уверовали в Иисуса, как в Господа и Спасителя, а уверовали в тот образ жизни, который им предложил вот этот социум, вот эта община, вот эта общинная жизнь такая, которая, во многих случаях, к сожалению, управляется и регламентируется женским каким-то таким посылом, силой и инициативой. Опять же, по причине того, что какие-то мужики перестали брать на себя ответственность в семье, в церкви. И это печально осознавать, что именно когда так происходит, всякий мужчина, отказываясь брать на себя ответственность, просто растрачивает свою жизнь понапрасну, потому что в действительности он тогда не знает Бога, которому, как ему кажется, он служит, а на самом деле он даже не понимает своего предназначения, которое у Бога для него есть, если он не берет на себя ответственность за себя, за церковь, за семью, за город. Помнишь, как история двух парней, которые вышли на битву с аммонитянами и сирийцами. Это 10 глава 2 книги Царств, где Давид сказал Иоаву, а он позвал брата своего младшего. И они вышли, встали спина к спине и говорят: слушай, если там тебя будут, я приду к тебе на помощь. Если у меня будут здесь одолевать, то ты приходи на помощь. Давай будем стоять за города Бога нашего. Вот все, что мы можем сделать, сделаем, а остальное Господь сделает. И Господь подарил им победу. Для меня это просто супер история такая, вот, когда мы призваны вставать за себя, за семью, за церковь, за город. Вот такая, может быть, слишком пафосная речь,
нет,
но это...
Речь очень простая. Ты знаешь, я сейчас слушал, немножко отвлекся, решил посмотреть на твои слова со стороны, как бы не будучи вовлечен, просто ты очень так говоришь, и я увлекаюсь в твою речь, да? Меня плавно-плавно ты обволакиваешь, очаровываешь. Я вместе с тобой какую фантазию уношусь, знаешь, о церкви, как о собрании мужчин. Но вот я посмотрел тебя со стороны, и ведь действительно то, как ты описывал церковь, это очень мужской облик церкви. Вот то, что ты сейчас говорил, да? Это церковь мужчин, то, о чем ты сейчас говорил. Тем не менее, у мужчин, которые смотрят на церковь со стороны, которые не воцерковленные, я не говорю неверующие специально, да, не воцерковленные, Потому что, как оказывается, большинство все-таки во что-то верит, во что-то там, да? Да. Религия все-таки это удел слабаков, ведь. Это ведь удел слабаков. Это вот тех самых наркотов, алкашей, слабых женщин, детей. В общем, это удел слабаков. Мужику там как бы делать нечего. И именно потому, что он берет на себя ответственность, а не сваливает ее на какого-то там бородатого дядьку в небесах. Да? Что бы ты на это ответил?
Ну, я отвечал уже.
Много раз.
Не раз, наверное. Да. Нет, на это отвечал не раз. Мы однажды были... Ну, не однажды, не единожды были в колонии. Там так получилось, что администрация насильно пригласила всех заключенных...
На добровольные занятия.
На добровольную встречу с какими-то библеистами, церковниками и баптистами. И пришли они все туда не по своей воле. И там, конечно, начался такой полубунт после того, как мы вышли, начали что-то свидетельствовать, говорить там. Я помню, один брат вышел, спел песню какую-то. Вот, и после этого там один встал и начал кричать вот именно такие проклятия в сторону христиан, что вы слабаки, вы пошли, заделались в рабы у Бога, я лучше буду господином в аду, чем рабом в раю. Ну, знаешь эту тему. Mm-hmm. Все. Вот, и... Я думаю, я уверен даже, что это на самом деле серьезное безумие со стороны человека вот так вот размышлять. И логичным эти рассуждения назвать сложно. Они на каких-то ложных посылках, во-первых, построены. Вот такие рассуждения о том, что христианство, религия, удел слабаков, женщин, детей и безвольных таких со слабым разумом и волей существ. Потому что, ну, написано, сказал безумец в сердце своем, нет Бога, да? И я думаю, что это изначально нелогично, потому что все-таки Бог призывает человека не полностью вот стать каким-то таким безвольным существом. Бог желает, я верю, что Бог желает работать в союзе, в такой синергии, в объединении тех усилий, которые есть у тебя, у твоего духа, и с помощью Духа Святого вместе работать над твоей личностью и над твоим предназначением в этом мире. А это большое мужество, это большая, большая работа и большое решение. И опять же, если человек утверждает, что христианство – это удел слабаков, я бы снова его привел ко кресту. Я бы все-таки больше евангельскую историю, чем историю церкви, изучал бы с ним, mm-hmm. если честно. Потому что если мы пойдем в историю церкви, любой конфессии, мы найдем там кучу зацепов, которые можно было бы использовать как раз в укреплении той позиции, что религия, церковь – это удел слабаков. А в евангельской истории, в подвиге Христа и в словах Иисуса я вообще готов вот на этом поле обосновать вот позицию мужественности и героизма Иисуса Христа и его как раз подвига на кресте. Потому что я не далее, как сегодня читал в послании к римлянам как раз вот о подвиге Иисуса, когда говорится, что вот как раз безответственным и таким решением, которое было основано на самом себе, на моем решении, я, Господин, в человечество вошел грех одним человеком. Решением одного человека была инициирована куча смертей, которые до сих пор нас не оставляют. Но, опять же, решением одного человека, решением одного Божьего Сына в мир вошла благодать. И это серьезный подвиг. Потому что, говорит, многие, апостол Павел говорит, ну, кто, может быть, и за праведника бы кто-то и пошел бы на подвиг, да? Ну, потому что вроде mm-hmm. дело правое. А вот за конченых кто бы пошел умирать? За таких, как мы с тобой. Вот это что? Это все, мне кажется. Вот евангельская история может вообще разбить эту теорию, этого всего.
Да, спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Андрей Викторович Белозеров, пастор Новосибирской библейской церкви, он еще в процессе нашей трансляции, вам осталось 20 минут до конца. расскажет, где можно найти в Новосибирске и как это сделать, если кто-то из вас хочет познакомиться с ним поближе и лично. Друзья, в описании к этой трансляции есть ссылка на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Tails Media. Мы нуждаемся не только в ваших лайках, репостах, в комментариях, которые очень сильно нам помогают, но и в финансах, благодаря которым мы, собственно, и делаем все эти трансляции. Спасибо вам за то, что вы участвуете. Телефон доверия 8 800 333 1706. По нему вы можете позвонить, если вам просто нужна помощь, если вам нужно поговорить, если вам нужен совет добрый, если вам страшно, одиноко, если вы не понимаете, куда идти, пожалуйста, звоните. Там находятся люди, которые уже 18 лет занимаются телефоном доверия, и они найдут вам, помогут вам найти самостоятельное решение. Слушай, ты знаешь, одна из причин, почему, например, мужчины не приводят своих детей в церковь, вот у меня в церкви, где я служу пастором, у нас достаточно большое количество детей неверующих родителей ходят. То есть нет их родителей, но почему-то приходят их дети. Но это в основном девочки. В основном маленькие девочки, там от 5 лет и до 14 лет. Были пацаны, но после коронавируса или в процессе коронавируса они куда-то все рассеялись. И эти дети там у нас по разным причинам. Но вот было такое, знаешь, исследование, почему мужчины не отдают своих детей в церковь, не приводят в церковь своих детей, да, маленьких детей. Потому что они говорят о том, что в церкви их не могут научить быть мужчинами. А вот там на боксе, знаешь, где-нибудь, на кикбоксинге где-нибудь там или на любой другой секции их могут научить быть мужчинами. Вот твой ответ как пастора церкви. Церковь может научить мальчиков быть мужчинами? И как она это делает?
Это непростой вопрос. Церковь может и должна научить, и учит, я уверен, делая мальчиков мужчинами, только через личный пример других мужчин, которые следуют за самым главным мужчиной, за Иисусом Христом. И я не хочу, чтобы этот ответ был банальный, но другого пути нет. Вот. Просто можно и на бокс, можно, пускай всю дурь там выколотит в грушу, пускай в честном спарринге будет спортсменом, можно и на борьбу и так далее. Но я думаю, что вообще вопрос же сердца, вопрос сердца самый главный, вопрос ни кулаков, ни образа мышления, ни образа... То есть мы своим детям в церкви проповедуем, что они грешники на самом деле. Да? Каждое воскресенье. Каждое воскресенье у нас есть детская проповедь. Мы собираем всех детей, проповедуем им Евангелие. Мы не учим в церкви их вот так благообразно молиться, потому что они очень здорово могут повторять за взрослыми, морщить лоб, складывать ручки, говорить, складывать такие слова, чудные, духовные слова в молитвах, которые будут радовать их родителей. А на самом деле продолжать жить греховной жизнью какой-то. И я думаю, что мужчины для того, чтобы воспитывать мужчин в церкви, опять же, повторяюсь, я хочу сказать, они должны быть настоящими. Они должны быть настоящими. Потому что дети, они же очень тонко видят несоответствие и фальшь. Я думаю, что мужики не ведут своих пацанов в церковь, потому что где-то внутри себя по большей части боятся, что дома-то они не такие, как в церкви. И вот этот диссонанс, он как бы не доставляет дискомфорт прежде всего отцу. Прежде-то всего сам отец, сам батя понимает, что дома он вот не такой, как за кафедрой в церкви. Прежде всего я сам это понимаю. Прежде всего я со своим сыном, которому уже будет 24 года завтра, кстати. Поздравляю.
Я тоже.
Да. И он классный парень. Он видел тот диссонанс, который был у меня в жизни, когда я был просто религиозным каким-то лицемером и таким, знаешь, духовником в церкви, а дома, ну, просто втыкал в телек или занимался какими-то делами вместо того, чтобы с ним посидеть. Или бежал спасать этот мир, посвящая больше времени наркоманам, пьяницам, зэкам и бездомным людям, а с ним так и не провел того времени, которое должен был провести. И это то, что я не могу сейчас вернуть, и очень хотел бы, но я не смогу этого изменить. И не смогу ему этого вернуть. Вот. Ему уже больше 20 лет в церкви, он с юного возраста там. но сейчас церкви не принадлежит. Я знаю, что он верит в Иисуса Христа, но пока не в церкви. Вот я верю, что Бог хочет стать ему отцом, спасителем, значит, и станет. Я в это верю и молюсь об этом. Но я понимаю, что во многом, конечно, отцы не ведут своих ребят в церковь не потому, что там их мужиками не сделают, а наоборот, боятся, что там их сделают честными мужчинами, и они разоблачат их нечестных. Может быть так. Потому что я знаю, у нас есть в церкви парни, которые живут гораздо более достойной жизнью, чем их отцы. И я понимаю, что для отцов, например, их это некомфортно. Вот. А как церковь сегодня делает из мальчишек мужчин? Да каждая по-разному. Каждая смотрит на те ценности, которые имеет в себе. И отсюда и формируется культура, из культуры формируется вообще все остальное. Культура, как сказал один классный маркетолог, любая культура, то есть культура, она съест любое видение на завтра. Знакомая же фраза тебе, это Питер Друкер сказал, по-моему. И поэтому я думаю, что нам нужно прежде всего не просто провозглашать евангельские ценности, библейские, а жить этими ценностями. И тогда у нас будут дела значительно лучше, чем вчера и третьего дня.
Да, спасибо. Если говорить о взрослых мужчинах, о невоцерковленных, которые хотели бы прийти в церковь, у них есть другая проблема, насколько я понимаю, и там, из общения с ними, из исследований, да, из запросов. Они приходят в церковь, у них есть тяга по Богу, у них есть какое-то там стремление узнать, что же такое христианство, да, и чему же там учат. Они приходят в церковь. И я не говорю о дистанции между проповедью и ими, да, они просто не понимают, о чем речь, о чем этот брат, этот дядька с надписью whatever там, да, вещает, да, с кафедрой, я не про тебя конкретно. Но часто они просто слышат, даже слыша и понимая, они не слышат ответов, которые касаются личной жизни, да. Они говорят, ну, например, я слышу какую-то проповедь для женщин, вот я понимаю, что какие-то женские ответы мне дают, да. Или я слышу какую-то общую фразу, которую я прихожу с конкретными вопросами. Как мне, вот мужику средних лет, быть в этой жизни? Что мне делать? И он не получает ответов на эти вопросы и в итоге уходит из церкви. А он вообще должен там эти ответы получать, во-первых. Да? И где же им их получать, если у них не приходит в церковь и не получает их там?
Такой мягкий мяч ты мне бросаешь, который легко поймать и эффектно так его можно. На самом деле куча инстанций, где сегодня могут дать ответы. Не знаю, как у вас в Питере. У нас здорово распространилось такое мужское движение, как «Спарта». Слышал?
Нет, вообще не слышал.
Слава богу. У нас целая тема. Не хочу сейчас как бы хейтеров там как-то возбудить против себя из Спарты, тем более, что там есть здоровые, мускулистые мужики. Но это такое образование, такой социум, который как раз помешан на брутальности, на мужской инициации, без Бога. Ну, то есть Богом и является как раз тот мужской образ, который вот представлен в греческой мифологии там, и так далее. Это мускулы, это красивый профиль. Там какие-то дикие вещи в жизни ты должен сделать. И они собирают мужиков, проводят с ними тренинги по мужественности, потом задают различные задания, квесты, и они здесь бегают по городу, совершают дикие флешмобы. Вот. И одним из заданий нужно, например, за один вечер познакомиться и уложить в постель как можно больше девушек на улицах твоего города там, и так далее. Ну, короче, такая дикая вещь, против которой я готов бороться прям вообще всеми силами своими. Потому что на самом деле она на самом деле уводит от настоящей истинной мужественности тех парней, которые ведутся на эти все призывы. Потому что в любом случае человек пожнет какое-то опустошение через это дело, потому что он не дотягивает до уровня какого-то, который поставил себе сам. И я ушел немножко от ответа на вопрос, от вопроса, от сути вопроса. В чем мужчины не находят ответа в церкви? Я думаю, что если в церкви проповедуется библейское разъяснительное проповедь слова, фанатом которой я являюсь, вот, то они будут находить там ответы на свои вопросы. Единственное, что не все ответы будут их устраивать и будут им нравиться. Как один парень мне сказал, я не пойду к вам в церковь, я как приду, мне кажется, что... Вот, ну, я себя виноватым чувствую от того, что я слышу. И я говорю, так это же классно, потому что большинство, слыша вот этот призыв общий, они просто его игнорируют. Если у тебя есть внутри какой-то такой процесс, это Бог действует в твоем сердце. Ну нет, я пока не готов. Я верю и молюсь, что Бог его все-таки достигнет, этого человека. Потому что прийти в церковь и услышать о себе то, что тебе не нравится, и признать это, вот это начало как раз мужской инициации в сторону истины, в сторону истинного самоопределения, евангельского самоосознания как мужчины, понимаешь? И если уж об этом говорить, то в церкви, которая проповедует библейское, полное евангельское послание, будет много правды, которые мужики о себе услышав не останутся без встречи со Христом, без встречи с Богом и без изменений.
Mm-hmm.
И поэтому для многих это будет, знаешь, как запах такой животворительный, они на него пойдут и станут мужиками. А для других это будет смертоносный запах, и они от него побегут.
Слушай, побегут. Почему же так слабые, беззащитные, нежные, ранимые женщины, девушки, девочки, да, которые, в общем-то, не предназначены для каких-то воинственных вещей, воинствующих, да, таких активных, они-то готовы с большей смелостью признавать свою нужду в Боге, свою слабость, да, свои грехи. А там, где мужчины, которые, казалось бы, должны быть смелыми и уметь смотреть правде в глаза, они не готовы посмотреть на себя и сказать, чувак, да ты слабак, тебе нужен Христос.
Да?
Почему? Ну, почему?
Сложно. Вот это сложный вопрос. Я вижу, что в команде Иисуса были женщины.
Угу.
Ты же их тоже видишь.
Да, немало.
Да. И причем они были очень классные. В православной церкви там их называют мироносицы и так далее. Да. Я вижу, что были женщины, которые несли материальное служение, которое совершали вот именно его ради того, чтобы апостолы могли совершать то, что им предназначено. Я вижу женщин великого видения, большого сердца и огромной смелости, которые идут ко гробу первыми, понимаешь, и потом им не верят, но они все равно не... как сказать, не обозлившись, не покидая эту общину этих людей. Я вижу больше даже таких мужиков в команде Иисуса, которые больше вот на свою брутальность надеются, по первости, пока Духа Святого не было, и терпят постоянные фейлы и поражения в своей жизни одно за одним, так и не понимая, что больше всего он нуждается не в том, чтобы отрастить бороду, бицепсы и взять меч, а в том, чтобы на самом деле, исполнившись Духом, исполнять то, что ему предназначено Богом. И я думаю, что женщины находят свое место в церкви, которое для них Богом предназначено, и оно очень прекрасное, классное, и женщины являются украшением церкви и должны являться. А у мужчин свое. И здесь в плане значения я вижу знак «равно», а в плане ролей я вижу, что разные должны быть эти все штуки, как и в браке, собственно.
Mm-hmm.
Я вижу равнозначные фигуры, равнозначные абсолютно два божьих творения, мужчину и женщину. Но есть разные функции, которые они должны исполнять. И именно подмена этих ролей является проблемой сегодняшней церкви, сегодняшней семьи, сегодняшнего мира. И это вот церковь обязана просто исправлять сама в себе и в этом мире, и в семьях, которые окружают эту церковь, и из которых она состоит. Вот. Ну, а женщины, они тоже нуждаются в Евангелии. Они приходят, они слышат, они понимают, что здесь надежда, что именно здесь они могут найти того, того Бога, к которому они стремятся, к которому стремится сердце. И именно его качество соответствует тому идеальному принятию любви и пониманию, к которому нуждается каждый человек, неважно, мужчина ты или женщина. Мы все нуждаемся в этом.
Спасибо.
Но единственное, что я вижу, проблема, что часто сегодня в церкви женщина, оставаясь человеком, она же, ну, как сказать, она воплощает образ Бога в человеке иногда. И, к сожалению, ну, ты сам как пастор понимаешь, к сожалению, это как раз пастор иногда и выходит в ее понимании. И это очень нехорошо. Это очень, ну, то есть, понимаешь, да, то есть человечивание получается такое, что, ну, я думаю, что это не проблема, это решаемо, опять же, через здравую библейскую проповедь, через учение. Как говорит один мой друг, нужно учить, нужно учить, нужно учить. Ну, вот как-то так.
Ага, окей, спасибо. У меня еще два вопроса есть к тебе, и у нас буквально 4 минуты осталось. Слушай, ты знаешь, христиане склонны к тому, чтобы приватизировать себе разные добродетели. Многие христиане считают, что любовь настоящая может быть только в христианской церкви, ну или у христиан, ну и так далее. И есть такой тезис о том, что настоящим мужиком можно быть только став христианином. Ты согласен с этим тезисом? Если да, то почему?
И да, и нет. Я, во-первых, не вижу такой самоцели в жизни, чтобы во главу угла поставить какие-то... Прежде всего, я думаю, человек должен стать христианином, а потом уже думать. А на самом деле, вот я как через свое, опять же, евангельское самоосознание, вот мужское свое положение и роль на этой земле, я прихожу к истинному взгляду на волю Божью в своей жизни. Вот так я бы сказал. Только, я так скажу, только в христианстве мужчина может увидеть волю Божью в своей жизни. Вот. Потому что воля Божья для меня это прежде всего не инструкция какая-то или какая-то дорожная карта, а это горизонт его заповедей, который ограничится его заповедями, его какими-то абсолютами, которые он предоставляет перед каждым человеком, перед мужчиной, христианином тем более. И именно в этом он может себя реализовать каким-то образом, повстречавшись с истиной. И я, да, пожалуй, я больше склоняюсь, что да. Настоящий мужчина – это только тот. Почему? Я объясню. У меня дочь еще есть. Я бы хотел, чтобы она, конечно, вышла замуж только за христианина. Почему? Потому что он знает, куда он идет. За христианина, который знает, куда он идет и куда он поведет ее. За христианина, который знает, куда он живет. И что он живет не ради живота своего, не ради каких-то материальных благ, и даже не ради того, чтобы слыть или даже быть настоящим мужчиной, а ради того, чтобы быть Божьим человеком. Вот в чем штука. И поэтому, да, я вот размышляю, отвечаю, размышлял, и я согласен.
Да, спасибо.
У меня ты?
Слушай, ну, я вообще в этом смысле немножко, может быть, фундаментально радикальный. Я считаю, что человеком в полном смысле можно быть только будучи христианином, да? Вот в принципе человеком. Если
вот
ты не познал...
Ты коротко сказал то, что я тут воду лил. Прости меня, я, может быть, отвечал на твои вопросы не всегда по делу, просто...
Нет, ты хорошо и пишет спасибо за отличного собеседника в комментариях. Я тебе просто эти комплименты не читаю, чтобы ты не подрос еще выше за сегодняшнюю передачу. Слушай, вот, к сожалению, последний вопрос я тебе не успею уже задать, но другой я задам. Где тебя можно найти в Новосибирске, как можно попасть на ваше собрание и, может быть, еще как-то онлайн тоже в нем можно поучаствовать? Буквально полминуты.
Новосибирская библейская церковь есть в Инстаграме. Трансляции. Подписывайтесь. Адрес наш Новосибирск. Улица Зыряновская, 123. Среди недели там у нас есть прекрасный уютный лофт. Настоящий кофе, общение, хорошая музыка. Приходите. А в воскресенье в Большом зале будет богослужение.
Спасибо большое, Андрей Белозеров. Настоящий сибиряк и мужчина был у нас в студии. Пока.
Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.